В эфире «Радио Свобода», программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. У микрофона рядом с Виктором Вероника Бада. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер. Мой сегодняшний гость – журналист журнала «The New Times» Илья Барабанов. Добрый вечер, Илья.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Илья. Напомню слушателям, что мы ждем звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер, телефон в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент всюду «Радио Свобода». И наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru.
Ну вот для радиослушателей должен сказать, что Илья с большим отрывом самый юный гость нашей программы, она выходит 4-й год, но 20-летних здесь еще не было. С чем я вообще поздравляю, это некоторый, в смысле, рекорд, не для Гиннесса, но для нас. А повод для того, чтобы позвать столь юного журналиста, самый замечательный, вышла статья Ильи, очень любопытная, в 3-м номере журнала New Times. Вот он своими глазами видел то счастье, которое строится народу Чечни под руководством Рамзана Кадырова. Мы все слышали об этом большом счастье. Вот, а Илья посмотрел на это своими глазами и написал. Поэтому вот со свежими впечатлениями, собственно, я вот и позвал его в наш эфир. Расскажите чего-нибудь из ярких впечатлений. Потому что речь идет даже не об оценках каких-то политических хитросплетений тамошних, а именно о том, что называется запахом вот, общества, запахом времени.
Вы знаете, запах очень странный. Это если коротко. На самом деле построена такая огромная потемкинская деревня. Однажды президент Путин пролетел над Грозным, сказал, что он похож на Сталинград, и надо срочно восстановить. Рамзан Ахматович Кадыров взял под козырек и сказал: сделаем. Как и обещал, сделал в течение года, даже нескольких буквально месяцев, с тех пор, как он возглавил правительство в феврале прошлого года. Стоят коробки, очень красивые, очень похожие на европейские восстановленные дома. А внутри коробок зачастую пусто.
Ты это видел?
Да.
Вот
да.
Просто вот зашел в дверь,
да,
а там...
Заходишь в дверь, а там, например, нету лестницы.
Замечательно.
Очень-очень-очень красивые такие чисто внешние картинки получаются, а изнутри такая абсолютная пустота. Пусто, нет ничего.
Это образ, имеющий отношение, конечно, не только к жилищному строительству, я должен сказать. Очень красивая картинка, а внутри пустота, говорите.
Да.
Так, хорошо. Тогда еще.
Вот, и, собственно говоря, и так совсем.
И так все.
То есть, есть такие как бы парадные заведения, вроде Дома печати, куда привозят и показывают изнутри. Там все восстановлено. Но это один Дом печати. А есть целые проспекты, которые якобы восстановлены, но которые журналистам не показывают. Их провозят быстренько мимо, дают пощелкать и увозят дальше, в Дом печати.
Но дома там тоже такие же стоят, да?
Нет, дома внешне красивые, даже лучше, чем в Москве, более чистые.
Замечательная формулировка. Послушай, журналистов привозят, провозят. Значит, каких-то журналистов провозят. А нельзя вот журналисту приехать и самому как-то?
Ну, как бы можно. Но приезжают люди с пресс-туром. Их возят в автобусе и показывают.
Что такое пресс-тур? Начальство организовывает.
Да, начальство. То есть дают автобус и возят, показывают, и там экскурсовод показывает палочкой, как все хорошо и какой у нас уникальный чеченский цемент. Как мы все быстро восстановили. Другое дело, что не все журналисты способны, там не у всех есть желание оторваться от этой группы, пойти самостоятельно разобраться вообще, что здесь да как, кто все это понастроил и к чему это все реально служит. Вот нас таких было двое в этой официальной группе. Все остальные коллеги честно ездили, записывали об уникальном чеченском цементе.
Корреспондент из автобуса.
Да, это такой вид, наверное, журналистики.
Очень распространенный.
Да.
Журналист из автобуса. Ваш собственный корреспондент в автобусе.
Да, передает о темпах восстановления Грозного.
Да.
Темпы, конечно, удивляют по-своему. Ну, если не разбираться в этом более подробно.
Так. По поводу... Аналогии замечательные приходят, потому что технология-то одна, просто степень бесстыжести разная. Тут уже кавказский коэффициент такой вступает. Отдаленность, да, степень безнаказанности. Потому что ровно эту историю, я даже описывал ее с финансированием восстановления Петербурга к 300-летию. Там, конечно, не то чтобы совсем уж... Хотя нет, один случай был на Фонтанке, мне показывали, там был очень красивый в ней... проезд по Фонтанке, красивый дом, за которым ничего не было, была такая театральная декорация. Просто. А вот гостиный двор, это мне показывали, там было видно черта, по которой прошел конец финансирования, вот как скальпелем отрезало. Значит, весь путь проезда по Невскому проспекту, как вот должен был ехать президент Путин, вот с этой стороны гостиный двор был отреставрирован. Когда ты по Большой Садовой заходил за угол, то все, там кончалось финансирование. Так что ничего сугубо чеченского в этом опыте нет. Сколько ты там пробовал в Чечне?
Ну, мы там пробовали 3 дня. Из них вот 2 дня я пробовал уже так в одиночестве в Грозном, осматривая местные достопримечательности.
По Грозному можно ходить вот так вот просто, да?
А теперь уже можно, с большей безопасностью. Когда я там был год назад на выборах в Чеченской Республике, парламент местный, было тяжелее. Людей не было на улицах вообще, были женщины. Иногда появлялись мужчины исключительно с оружием в руках. Остальные мужчины передвигались на машинах. Сейчас стало попроще. Есть на улицах и молодежь какая-то, и мужчины без оружия, хотя, конечно, все равно 70% они все вооружены. Стало попроще. Другое дело, что, конечно, это, ну, мы говорим о дневном времени суток. Uh-huh. Вечером, естественно, выходить на улицу не рекомендуется никому. Ну, когда темнеет уже. А так, в принципе, довольно спокойно.
Я был в Грозном первый и последний раз, когда тебе было 2 годика, наверное. Значит, это был тихий, цветущий, по-своему тихий, абсолютно безопасный провинциальный город. Я жил в гостинице «Кавказ», той самой, которую показывали все время во время, вот этот знаменитый кадр во время Первой Чеченской войны, вот это разбитое в клочья, да, там напротив стоял дом правительства, который потом взорвали. Вот, а в 88 году, всего за несколько лет до, буквально, того, что там началось, было ощущение абсолютной, глубокой провинциальной тиши, абсолютная же безопасность, если не считать того, что иногда чечены и ингуши друг друга там резали, но это носило характер вполне себе такой бытовой преступности. Вот я думаю, что никакой фантазии бы не хватило представить такой виток. Культ личности Кадырова, о котором вот спрашивают, он существует или это мы придумали сами?
Смотря что считать культом личности. Когда тебе на каждом углу рассказывают, какой Рамзан Кадыров хороший, и как исключительно благодаря ему Чеченская Республика восстанавливается, когда ты едешь по дороге, через каждые 50 метров висит портрет Рамзана Кадырова.
Размеры?
Размеры самые разные. От обычного рекламного щита до огромной растяжки на весь дом.
То есть самые
разные размеры. И при этом вариация очень нехитрая. Тут Рамзан Кадыров, тут Рамзан Кадыров со своим отцом, тут Рамзан Кадыров с Владимиром Путиным, тут просто Владимир Путин, тут снова Рамзан Кадыров. И всюду висят, помимо портретов, еще такие лозунги в духе «Аргун любит тебя, Рамзан», «Рамзан Кадыров достойный сын чеченского народа», «Народ гордится тобой, Рамзан».
Это по-русски?
Нет, это все по-русски, да. И это по всем. Это в Аргуне, это в Гудермесе, это в Грозном, во всех населенных пунктах. Исключительно Рамзан Кадыров, ну, обязательно культ личности его отца, Ахмат-Хаджи Кадырова. Если чеченский чиновник говорит речь на официальном мероприятии, он обязан в свое выступление включить какую-нибудь цитату из Ахмат-Хаджи Кадырова, иначе у него просто нет шансов, иначе он неудачник.
Или просто не за Сталин. Нужно было обязательно из Ленина или из Сталина еще раньше, когда даже... Вот тут перед вами был Виктор Петрович Голушев, переводчик. Он рассказывал, что когда электротехнику он учил, значит, то там тоже выяснилось, что Сталин и в электротехнике тоже он помог. И без него бы электротехники не было. Тоже, в общем, особенно ничего нового, хотя новое... Тут может быть то, что это происходит все в начале 21 века в России уже, в демократической. И вот в этом смысле, конечно, это не мое наблюдение, но очень мне показалось точным. Вот как в Китае есть внутренняя Монголия, такая вот район, внутренняя Монголия. Вот у нас Чечня – это такая внутренняя Туркмения. То есть как бы у нас демократическая такая по внешним приметам, по крайней мере в Москве и в Петербурге при всех авторитарных особенностях, скажем так, все-таки на домах портретов Путина не висит. Вот там в книжных магазинах висит отдельно, там есть, да, где висят эти портреты для любителей номенклатуры. Но все-таки на домах нет. А это такая все-таки кусочек Туркмении, видимо.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня у Виктора в гостях журналист Илья Барабанов. И у нас есть звонок. Александр из Петербурга. Здравствуйте.
Да, вечер каждый такой, какой каждый себе пожелает. Вопрос у меня вот какой. Хотелось бы обсудить некий нонсенс, значит, Бортко, да, режиссер Бортко, который все мы прекрасно знаем.
Да,
да. Значит, вот он вступил в КПРФ. Значит, казалось бы, нонсенс, да, тем более включая фигуру Зюганова, так сказать.
Человек, снявший собачье сердце.
Да, 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 собачье сердце, мастера Маргарита и много еще чего делал Бортко. Значит, меня интересовал тренд. Я полез в сказать, понять, что это происходит, то есть, что это шизофрения, что это. И с удивлением наткнулся на статью Бортко, которая объясняет этот тренд. И действительно, социализм, как нормальный социализм, тот, который мы 70 лет нам строили, который близко не был к социализму, это реальная альтернатива для Бортко. Скажем так, вот почему мы все время в этой парадигме рассматриваем, понимаете, как в 96-м году выбрали либо Ельцин, либо Зюганов. Мне не тот и другой, оба яблоки прогнившие, омерзительные. Я хочу, чтобы третий путь, скажем так, и вот Бортко объясняет, так сказать, скажем так, границы этого пути и тот социализм, который он бы хотел видеть. А вот можно на эту тему как-то поговорить?
Да, очень интересная тема, Александр. Тут вопрос ведь в терминологии. Когда мы говорим «социализм», и когда швед говорит о социализме, то мы вздрагиваем, а швед нет, потому что швед имеет в виду некоторые там, или датчанин, да, некоторые социалистические идеалы, социалистическую практику, да, социалистическую технологию, если хотите. Вот большую включенность государства, да, большие социальные гарантии и так далее. В этом смысле есть там правые и левые, традиционные, я сейчас говорю не о нас, а о Европе. В этом смысле шведский социализм, ну да, и я тут... Если бы у нас не был не Зюганов, который, как известно, ходит именно под портретами Ленина и Сталина, то есть именно тех, под портретами именно тех людей, которые ровно тот социализм построили, в котором мы с вами, Александр, и жили, а вот мой сегодняшний гость не застал особенно, да? Вот если бы там какие-то другие портреты были, то можно вступать было бы в эту партию, но я не против социализма. Когда мы говорим о социалистических идеалах, и от социалистических каких-то, скажем, векторе социалистическом, давайте это обсуждать, это нормально. Справа налево маятник качается, Квасневский социалист. Мало ли социалистов в Германии, мало ли социалистов в Швеции.
Да? У нас очень много социалистов в последнее время в стране развелось. Социализм строят все, кому не лень. Начиная от Миронова, через Зюганова и кончая Никитой Белых из Союза правых сил. Все строят социализм. Это просто какая-то мода такая огромная.
Это не мода. Это... То, что, как сказал Александр, наш звонивший, тренд, да? Сейчас был маятник качался в противоположную сторону, и когда нас стошнило тем социализмом, который мы построили, да? Вот когда нас, им затошнило этим социализмом, то маятник пошел в сторону таких ценностей консервативных, опять-таки, в европейском понимании, правых ценностей, да? Частная собственность, независимость личности. Сейчас... Маятник пошел в другую сторону, и всякий, кто хочет, в том числе как Белых или как Миронов, в этом смысле они схожи, это единственное, в чем они схожи, что и тот, тому, и другому нужны голоса избирателей, он должен учитывать направление движения этого маятника. А дальше вопрос уже наличия личных убеждений и представлений, и просто чувства стыда и меры. Поэтому, например, тому же Бортко я субъективно верю, по крайней мере, у меня нет оснований думать, что он вступил в партию к Зюганову, чтобы отхватить кусок от партийного бюджета, да? Я, ориентируясь на то, что я знаю о нем как о художнике, мы лично не знакомы, могу предположить, что это имеет отношение к его убеждениям. Другое дело, что я, так сказать, я не Вольтер, я не отдам жизнь за право их рассказывать, но, тем не менее, препятствовать тоже и не хотел бы. Вот, это убеждение. В случае с Мироновым это вещь гораздо более понятная. Ему дали отмашку заботиться о народе, значит, ему дали левую половину поля ему отдали. Правую половину как бы грызло. Вот такая идея, да? И там дальше еще вот эта вот новая гражданская сила наша дрессированная. Вот им отдали правые, эти вот где-то в центре, а эти как бы левые. И политическая жизнь реальная начальством заменена вот на этих вот мелких, которые там бегают и изображают один социалиста, а другой хранитель консервативных ценностей там правых и так далее. Мне кажется, что это не имеет отношения, вот если мы говорим о Миронове, это не имеет отношения к реальной идеологии. А Бортко, лично Бортко, видимо, имеет отношение.
Звонок Нина Васильевна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Нина Васильевна.
Вот я как раз звонила на вашу программу, но это было давно. Помните, горел манеж?
Помню.
И тогда я вам... Да, у вас тогда было там не совсем спокойно. И я вам тогда проглаголила истину. Почему вы не скажете народу правду, что после нашей победы в 45-м году два института работали, один в Германии, а другой в Америке? Как победить Россию без войны? И вот по их расчетам советская власть должна быть только 74 года.
Понятно. Нина Васильевна, спасибо большое, что вы проглаголили истину, когда горел манеж. Вы сейчас вторую проглаголили. Значит, два института работали. Нина Васильевна, я вам должен сказать, что столько институтов работало, чтобы разрушить Америку и Германию. В одном Советском Союзе было очень много институтов работало. Я вас уверяю, и с финансированием было гораздо лучше, чем у Америки в этом смысле. А ни черта не получилось. А разрушился именно Советский Союз, Нина Васильевна. А почему вы проглаголили истину именно, когда горел манеж, я не знаю. Как у вас с пожарами это связано?
Вероятно, пожар в манеже это тоже была работа института. То ли германского, то ли американского.
Подожгли, подожгли. Я помню, когда работал при прошлой эпохе, работал на телевидении, там однажды замечательно был сильно пьяный на митинге Жириновский, после того, как горел, значит, это было лето 2000 года, и он рассказывал о преступлениях, других преступлениях западных режимов, и он через запятую начал говорить, вот разрушили Советский Союз, утопили нашу лучшую подлодку, сказал он, и через паузу сказал, и подожгли Останкинскую башню. И сам удивился, у него было такое, значит, лицо. Но он талантливый человек, его, значит, несет вперед, и он иногда отстает от собственного языка, и он слушает сам, что говорит, и удивляется. И он сильно удивился, сказав это, но это было прекрасно. Да, да, проглаголь. У нас много очень проглагольных истин. Вот замечательно, замечательно. Нина Васильевна, спасибо, что позвонили.
Валерий Аркадьевич из Королева, здравствуйте.
Валерий Аркадьевич, здрасте.
Спасибо, добрый день. Скажите, вот вы как специалист, Шендерович, особенно как бы талантливый, и политики грамотные, все видно сверху. А вот как вот раздел провести? Вот основная масса народного населения, будем так говорить, которая мало уделяет время рассуждениями о тонкостях социализма, о портретах и прочее, прочее. И несколько людей, которые, в принципе, этим как бы говорунов и политиков занимаются. Вот возможно ли вообще без этих вот нескольких людей, говорунов и политиков, обойтись? А? Спасибо.
Валерий Аркадьевич, ну, понимаете, какая штука? Говруны политики говорят от имени народа. Значит, народу, как говорится, щелкнуть только пальцем, чтобы они исчезли. И не говорили от его имени, да, снять их с финансирования, не выбирать никуда, не голосовать за болтунов, да, а выбирать там других каких-то. Раз народ позволяет от своего имени за свои деньги, да, им существовать, значит, вот он по Марксу и заслуживает, с моей точки зрения. Когда вы говорите, можно ли? Ну, можно. Для этого 108 миллионов, или сколько сейчас Вишняков посчитает там, российских избирателей, должны прийти и проголосовать за других. Вот не за говорунов этих, а за кого-то другого. Да.
У нас слушатель из Королева очень верно подметил, что портреты разные, говоруны тоже разные, но к строительству социализма это никакого отношения не имеет. Ни Миронов, ни Белых, ни коммунисты с его Бортко. К сожалению, сколько бы мы ни ходили с разными портретами, к социализму-то это отношение не имеет. Поэтому без говорунов мы не обойдемся. Говоруны будут всегда. А вот что мы в итоге построим, то, что вы видели на Фонтанке, или то, что я видел в Грозном, это вот такой большой вопрос, на который, к сожалению, ни один из этих говорунов ответа дать нам не может.
Нет, ну, собственно говоря, у нас есть основания думать, что ничего, кроме того, что они умеют, они не умеют. Они показали все свои умения. Ну, как вот там, экзамен в цирковое училище. Ну, вот ты пришел, покажи, что можешь. Человек может показать-то да, за 3 минуты. Все, он больше ничего не может. Вот это нужно или нет? Значит, они, я имею в виду, ну, скажем, Зюганов и вся компания их, да, по периметру, от, значит, образованного Подберезкина до темпераментного Анпилова, да, вся эта вот такая их компания, она показала уже, что они могут. Они ничего, кроме, в общем, в итоге все кончается, как в том анекдоте. Чтобы не собирали, значит, получается пулемет Калашников. А что касается новых социалистов, каких-то европейских, европейского типа, ну, я, честно говоря, с нетерпением жду, когда они появятся, потому что левый тренд, как нам сказал звонивший Александр, он нормальный, он естественный, маятник качается. Он и будет качаться направо-налево, он везде качается направо-налево. Вот наши, так сказать, ближайшие относительно соседи, я имею в виду не Белоруссию, где все закаменело.
Украина, вероятно.
Да, не Украина. Нет, даже и Украине, пожалуйста, и Польше. Качается маятник туда-сюда, то к правым, то к левым. Это абсолютно нормально. И я не сильно страдая по поводу социалистических идей, таких вообще. Тем не менее, нормально, если будет социалистическая партия. Мне какие-то вещи вполне близки из европейской социалистической идеологии, скажем так. Я понимаю, что Россия без этого, с ее действительно историей, вполне себе общинной и такими некоторыми особенностями, не обойтись без левой идеи. Вопрос только в том, кто будет воплощать эту левую идею и что это будет за левая идея. Пока что у нас, по моим наблюдениям, страшно перепутаны, значит, стороны света, и там азимут, непонятно где, на юге находится азимут, а не на севере. Значит, как это, каким-то образом, почему-то левые у нас, да, это те, которые предлагают возродить империю, что всегда казалось по европейским стандартам чем-то правым.
Но это, вероятно, проблема наших трендов, потому что все-таки, когда мы говорим о тренде мы и о социалистах, мы говорим о каких-то веяниях изнутри, с самых низов. А когда вот эти наши новые социалисты рождаются в больной фантазии Владислава Юрьевича Суркова, все-таки, я боюсь, к социализму и к тренду, и к народным ожиданиям это имеет очень отдаленное отношение.
Ну, конечно, нет, там другие задачи. Есть задача сохранения, есть задача продолжения симуляции, скажем так. Вот, чтобы вместо политики продолжалась симуляция политики. Потому что из Кремля выходят и, собственно, и Рогозин, да, и Борщевский, и тот, и другой выпущены, да, это я беру самые там крайние случаи, да и все остальные, включая Миронова, разумеется, да, все это выпущено из одного, это все симуляция, это все замена политики, разумеется. Вот в этом главный вопрос сегодня, вот вчера был, да, значит, в Петербурге марш несогласных. Это, может быть, самый главный вопрос сегодня общественности, которая считает себя демократической. Объединяться ли нам, идти ли нам вместе с теми, кто тоже хочет вернуть политику в политику, но которые нам неприятны. Или нам оставаться с теми, кто хочет оставаться в политическом поле, но тем самым способствует симуляции. Вот это довольно сложный вопрос, о котором мы поговорим, видимо, уже после выпуска новостей.
Напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа Виктора Шендеровича «Все свободны». И в гостях у Виктора сегодня журналист Илья Барабанов. У третьего микрофона Вероника Баде. Мы продолжим передачу «Все свободны» сразу после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода в Москве, 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
10-летний ребенок погиб сегодня при сходе снежной лавины в Красной Поляне в Сочи. Спасатели ищут еще трех человек. Лавина сошла во второй половине дня с вершины горы Салымовский цирк. В Алжире при взрыве погибли 4 сотрудника российской компании «Стройтрансгаз». Гражданин России, 3 алжирца, ранены 3 человека, россиянин и 2 украинца. Они госпитализированы. Ответственности за взрыв никто на себя не взял. В шиитском квартале Багдада Садр-Сити проходит масштабная антитеррористическая операция. Американские и иракские войска обыскивают дом за домом. Садр-Сити – оплот боевиков лидера радикальных шиитов Мактаде Садра. В правительстве Ирака в течение 2 недель будут проведены перестановки, пообещал премьер-министр страны Нури Аль-Малики. 16 человек погибли и 25 были ранены в городе Джалалабад на востоке Афганистана, где талибы устроили засаду на американскую военную автоколонну. Среди погибших и пострадавших местные жители. Завершены спасательные работы на месте рухнувшего дома в центре Москвы. Из-под завалов старого здания, находившегося на реконструкции, извлечены 3 рабочих. Их госпитализировали. На парламентских выборах в Абхазии проголосовали в общей сложности более 40% избирателей. Руководство самопровозглашенной республики объявило нынешние выборы самыми демократичными. Президент Грузии Михаил Саакашвили, в свою очередь, назвал голосование очередным беззаконием. На парламентских выборах в Эстонии проголосовали уже более половины избирателей. В парламенте 101 место. На них претендуют около 1000 кандидатов от 11 партий. Интересы русскоязычного населения представляют Конституционная партия и Русская партия Эстонии. По последним данным, 150 человек, госпитализированные в Красноярске с острой кишечной инфекцией. Массовое отравление произошло 1 марта во время губернаторского приема для студентов.
Все свободны. Программа Виктора Шендеровича на волнах радио «Свобода». Свободный разговор на свободные темы. Сегодня у Виктора в гостях журналист Илья Барабанов, у третьего микрофона Вероника Баде. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. И у нас есть звонок от Мартина. Мартин живет в Германии, вернее, он из Германии, но сейчас живет в Москве. Здравствуйте, Мартин, прошу вас.
Извините, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Можно задать вопрос?
Конечно.
Да? Я очень, ну, немножко год жил, потом еще приехал опять, буду немножко жить. Я наблюдаю. И у меня в связи с этим возникает всегда вопрос. Когда Россия будет избавляться от мимикрии, снобизма и, главное, это мегаломанство? И главное, это мегаломанство. И возможно ли в России, чтобы были иллюстрация и катарсис от прежней идеологии?
Спасибо, Мартин.
Спасибо за внимание. Данкешон, ауф видерзейн.
Данкешон, ауф видерзейн, Мартин. О, ничего себе. Я записываю про мегаломанство. Мегаломанство. Что будем делать с мегаломанством? Там был очень хороший ряд, значит, когда мимикрия, да, мимикрия в том смысле, что мы, видимо, изображаем из себя, да, мы цвета демократического и некоторой лексики демократической, видимо, это имел в виду Мартин, а внутри у нас мегаломанство, то есть империя, по-русски говоря, да, когда будем избавляться, Мартин, я вам даю слово, что будем, мы постараемся. Другое дело, что я не дам вам слово, что это будет очень быстро, потому что это у нас довольно давно, и мы к этому привыкли, мы с этим живем. Я вот с этим родился, например, как советский человек, я совершенно искренне до очень, вот, может быть, до Илюшиного возраста, да, я был абсолютно убежден в том, что мы строим, ну, как с некоторыми потерями, и, может быть, не вполне правильно и хорошо, но строим лучший мир для всего мира. И что Анжела Дэвис и Леонард Пелтиер, которых мучают там в американских застенках, это моя обязанность, и Карвалан освобождать. Мы с этим жили. Мы и наши отцы жили, и матери, и дедушки, бабушки, да, начали с этим уже жить с какого-то момента. Вот, так что это все не на голом месте возникло. И, конечно, это будет длительное время сидеть, эта бацилла в нас. Сейчас, с моей точки зрения, это бацилла, хотя многие радиослушатели такой оценки не поддержат. Что касается иллюстрации катарсиса, как приятно слышать слово «катарсис» в программе, посвященной, в общем, в основном политике. Да, я согласен с Мартином. Катарсис по древнегреческому, так сказать, вот в театре, да, очищение. Очищение через страдания. Все должны погибнуть, чтобы в конце трагедии наступил катарсис. В этом смысле не приведи Господи, но что касается иллюстрации, наверное, не будет. Потому что для иллюстрации, Мартин, нужна совсем трагическая история, которая приключилась с Германией, скажем, в середине прошлого века. На иллюстрацию сами не идут, и чаще всего надо заставить большую страну. Да? То иллюстрация само по себе, я боюсь, не панацея. Вот мы наблюдаем очень сложные процессы сегодня в Польше, связанные с этим вопросом. Потому что даже в Польше, где советская власть вела все-таки немножко поменьше, чем в России, даже в Польше это приводит к вполне драматическим катаклизмам. Да? И это довольно обоюдоострая вещь. Кто будет ее проводить? Не уверен насчет люстрации, а вот насчет выхода постепенного и насчет того, что очищение может состояться только на основе правды, в этом я абсолютно уверен. Пока мы не готовы узнать правду про себя, довольно трагическую и печальную, вот начиная с конкретики, вот такой, как Чечня, да, и кончая нашей историей всего 20 века. Пока мы не будем готовы на правду, никакого катарсиса не будет, увы.
Звонок Владимир из Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Владимир.
Да, да? Говорите, говорите.
Я к вопросу о социализме хочу вернуться.
Давайте.
Ответ на этот вопрос давным-давно уже дан, точный и подробный. И в наше время на него дали ответ Андрей Дмитриевич Сахар в своей подробнейшей программе «Что делать?». И Федосеев Анатолий. Сейчас важнейший вопрос создания партии. А партии нельзя создать на иной программе, кроме как у Сахарова. Пока демократы, если они демократы, не примут полностью программу Сахарова, единственную возможную, другой нет и не может быть. Его поэтому внимательно и очень старательно все замалчивают о том, что говорил Сахаров, подробно все описывал, и что такое социализм.
Понятно.
Социализм – это просто, вот дайте два слова
договориться. Так, вот что такое социализм, скажите?
Вот, что такое социализм? Это госсобственность. Вот и все. Остальное следствие я, тени от этой госсобственности, и госпрофсоюзы, и отсутствие парламента – это все следствие. А суть – это госсобственность, то есть номенклатура, привилегированные, которые создаются на этой госсобственности. Пока с ней не покончить, не покончим и с социализмом. Она будет трансформироваться, и этот социализм будет происходить разные фазы. Он начинается всегда с национализации и кончается развалом экономики. Ну это потом
Все
описано.
Спасибо за ваш звонок, Владимир. Я при всем, не просто уважении, а поклонении перед Андреем Дмитриевичем Сахаровым, я все-таки вот одну формулировку, она мне не очень понравилась, это насчет того, что никакой другой быть не может. Да? Могут быть разные. Я думаю, что сам Сахаров не согласился бы с формулировкой, что кроме его мнения никакого другого быть не может. Я не думаю, что я сознательно замалчиваю. Я не думаю, что дело в этом. Я думаю, что, ну, разумеется, сахаровское наследие не стало общим местом, оно не освоено. Оно не освоено даже демократической элитой, это безусловно. Надо осваивать, это правда. Что же касается, просто повторяю, вопрос терминологии. Мы о разных, Александр и вы говорим о разных социализмах. И многие звонящие, употребляющие слово социализм, как и я употребляю его, мы все имеем в виду что-то, каждый имеет в виду что-то свое, как то индийской притчи. Мы этого слона щупаем с разных сторон. Что-то разное мы имеем в виду. Нет у нас больше звонков. Вернемся вот к... А, есть, да?
С пейджера есть вопрос. Как вы относитесь к разгону марша несогласных, спрашивает Андрей.
А, ну вот мы, собственно, про это и планировали поговорить. Как я могу относиться к разгону? Плохо отношусь к разгону марша несогласных. И тут же дело не в... Даже, может быть, не в том дело, как я отношусь, а дело в том, что... Политическая жизнь выброшена из политических форм. Вот самое ужасное из того, что происходит с моей точки зрения. Вот она выброшена на улицу, в маргиналы, да? То есть те люди, которые в сущности чего требуют, это самая другая Россия, марш несогласных. Против чего не согласны? Они всего лишь, что может вообще объединять Каспарова с ДПНИ, Лимоновым там и так далее?
ДПНИ не входит в другую Россию.
Ну, а там есть пара деятелей. Из оттуда, да? Что может объединять? Может объединять только одно требование. И объединяет только одно требование. Ребята, давайте наши противоречия и наши различные представления о путях развития России давайте решать так, как это принято в цивилизованном мире. В политике, в парламенте, в прямых дебатах, на телевидении. Есть ограничения, предусмотренные Уголовным кодексом, да? Разжигание розни национальной, классовой. Это все замечательно. Во всем остальном давайте соревноваться. И тогда, как только эта соревновательная площадка появляется, немедленно они расходятся Каспаров с Лимоновым по разные стороны ринга, да? А в третьем углу Дугин, а в четвертом еще кто-то.
Но чтобы они разошлись, сначала такая площадка должна появиться. Я вот с вами не соглашусь в том, что выход на улицу – это маргинализация некоторая. Это нормальный выход на улицу.
Абсолютно нормально, только когда это одна из форм. Когда, кроме, форм, этого, да. Когда кроме этого есть вечерний прямой эфир на всех телеканалах, да, дебаты и обсуждения этого, когда кроме этого есть независимый суд, когда кроме этого есть выборы, без Вишнякова, да, вот тогда, как выход, пожалуйста, вы выходите, 700 тысяч в Италии вышли сторонников Берлускони, никто им не запретил, никто не разгонял.
Да, их не разгоняли, но вот на самом деле мы тут беседуем о тренде на социализм, а на самом деле тренд-то есть вот на этот самый выход на улицу, потому что я буквально вот 2 дня назад вернулся из Петербурга, где шла активная подготовка к этому маршу. Политологи, политики местные, журналисты уверенно говорили, что более 500 человек в Петербурге не может выйти. Это просто невозможно. Городу это не нужно. На улице вышло, по разным оценкам, от 1,5 до 3 тысяч человек. Вот это тренд. Это тренд городского уровня жизни. Люди не согласны с Матвиенко, люди не согласны с той позицией, которую городу спускают с Кремля. Люди не согласны со всеми теми решениями, которые проводятся в жизни городской администрации, и которые фактически этот город разрушают. Вот это и есть тренд. А когда потом выходят автобусы ОМОНа, когда внутренние войска стягиваются к центру Петербурга и начинают разгонять пенсионеров, Вот, я это не тоже знаю, тренд. Я не знаю, имеет ли это отношение к социализму, которым активно занимается наша Старая площадь, или не имеет. Это, может быть, это и есть,
нет,
социализм.
Это чистый социализм, только социализм, у которого в перспективе Новочеркасск, да, с расстрелом. Это этот социализм. Это не тот социализм, которого, видимо, хочет режиссер Бортко. Это какой-то другой социализм, я полагаю.
Ну вот режиссер Бортко бы неплохо было бы выйти вчера на Невский проспект и посмотреть на тот социализм, который строит нынешняя власть, который он так или иначе поддерживает. Поэтому социализм — большая беда. Как и с выходами на улицу. Я не помню, честно говоря, когда последний раз оппозиция могла выйти на улицу и при этом не быть разогнанной. И начиная с осеннего марша несогласных в Москве, мы все это помним.
Давно уже. Просто постепенно нарастает, вот появляется привычка, что потому что мы еще первое время ужасались, не только мы, а как-то еще люди ахали и охали. А тут, в общем, это уже депутаты отметили. Вот как-то уже бытовым образом происходит, да? Это уже мы перестали удивляться. Это значит, что мы переходим, боюсь, какую-то психологическую черту, которую, скажем, какое-то время назад перешла Беларусь. Тоже ведь это происходило все незаметно. В какой-то момент вдруг обнаруживается, что это норма, меняется норма. Вот поменена норма, уже выход на улицы, уже несогласие является чем-то таким удивительным, да? А ОМОН уже является привычным. То все поменяет тут. Так вот, Илья, я еще раз, что тут важно? Само по себе выход на улицу абсолютно нормальное, легальное, правильное, одно из демократических средств, но в сочетании. А когда все выдавливается туда, когда у недовольства, вот те же самые люди, которые вышли на улицу, ведь не все же там активисты Лимонова или ОГФ Каспаровского, да, это же люди, то, что значит, нормальные люди.
Они, Петербург.
Да, разумеется, они вышли на улицу, потому что те способы, которыми их проблемы решаются в Дании, да, путем тоже выхода на улицу, но без ОМОНа, путем выборов, путем дискуссий, путем программ, путем политической конкуренции партий, которые, вот у тебя появилась проблема, а тут сразу три партии со всех сторон, и у каждой программы решение, потому что они понимают, что им за тебя надо воевать, потому что ты же избиратель. Ты же потом проголосуешь за него или за этого. И значит, им надо за тебя конкурировать. А за кого конкурировать Матвиенко? Ее проблемы решаются не петербуржцами. И ни от кого из тех тысяч петербуржцев, которые вышли на улицу, ее судьба не зависит. По крайней мере, так ей кажется. А зависит вот от хороших отношений с Сурковым, с тем, с другим. И вот подмена политики, конечно, это вещь довольно печальная.
Напомню, что на волнах Радио Свободы программы Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня в гостях у Виктора журналист Илья Барабанов. С пейджера, как вы думаете, почему так много внимания было уделено митингу в Санкт-Петербурге, не освещены митинги в Москве? Может, это Матвиенко пиарит себя, спрашивает Сергей из Москвы.
Ну, своеобразный был бы повод в случае Матвиенко себя пиарить. Я не знаю, я думаю, что дело просто не в пиаре в данном случае, а в размерах, да, в размерах
этого. В размерах, потому что для Петербурга это очень необычно, а потом о том, что значит большое внимание к освещению.
А кто освещал-то это?
Кто освещал? Я вчера зашел специально в интернет посмотреть, как это освещают. И на сайте ВГТРК был замечательный сюжет, который прямо был назван «Провокация несогласных». Все понятно. Людям осветили как надо, чтобы люди поняли, кто вышел на улицу, зачем вышел на улицу.
Перескажи, я лишен был этой радости.
Там говорили о том, что несколько десятков человек вышли на улицу, прошли немного на запрещенном марше и разошлись по домам. При этом надо помнить, что тоже к проблеме освещения. За несколько дней до марша по Петербургу отлично освещали и анонсировали этот марш питерские власти, сообщая жителям, что они не должны выходить, внимание, на русский марш, который запрещен властями. Они немного перепутали. Они объясняли петербуржцам, что будут идти фашисты.
Я хочу напомнить по старой памяти, я не думаю, что он слушает, но, может быть, передадут, Олегу Борисовичу Добродееву по старой нашей дружбе. Я помню, что когда он уходил на ВГТРК с НТВ, то он публично сказал, что когда мне придется первый раз солгать, я уйду со главы ВГТРК. Я просто думаю, хватит ли пальцев у радиослушателей, у телезрителей ВГТРК на загибать.
А может быть, он искренне? Может быть, он искренне так считает,
я
господин Добродеев?
Я должен сказать, что я, провожая его в 2000 году, тоже думал, что он искренне. Ну ладно, бог с ним.
Звонок Аллы Павловны из Москвы. Здравствуйте.
Ну, хорошо.
Алла Павловна, мы вас слушаем.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Я что хочу сказать? Вот я звоню по мобильному за своей кровной, пенсионной, я пенсионерка, и уже жду минут 10, но это не важно. Значит, я мысленно теми петербуржцами, которые вышли на этот марш несогласных. К сожалению, я москвичка, я в свое время ходила и на Манежную площадь, и в Лужники. Сейчас уже мне 72-й год, но я бы пошла. И просто Матвиенко со своей этой самой правоохранительной системой, она опозорилась, ей стыд и позор, что она пенсионеров избивала. И что я еще хочу сказать? Я не сторонница лимоновцев, но лимоновцы, они не боятся идти под суд, они не боятся идти, не в ссылку, а в тюрьму. За нас, за пенсионеров, они выступают. И я поэтому, хоть я и стабильная яблочница, я все время голосую за яблоко. Но я за то, чтобы яблоко объединилось с другой Россией. Иначе они ничего не добьются. Но...
Спасибо, Алла Павловна, за замечательный звонок. Вот очень для меня ключевой момент. По поводу борьбы за электорат. Не за власть, не за приглашение на коврик к Владимиру Владимировичу, а за вот этих вот пенсионеров или студентов, или кого-то еще. Значит, дорогие либералы, дорогие там яблочники, СПС, вот сделать, надо сделать так, чтобы Алла Павловна, звонившая по мобильному, и все другие проголосовали за вас, а не за Лимонова, когда придет время голосовать. Для этого вы сегодня, а не лимоновцы, вы должны лучше лимоновцев защищать ее интересы. Вот вся технология. Технология-то простая, с моей точки зрения. Значит, защитите ее интересы лучше, чем защищает Лимонов, и она проголосует за вас, а не за Лимонова. А так мы яблочницу очень быстренько сделаем лимоновкой. Ну, не Аллу Павловну конкретно, но в массе, конечно.
Ну, проблема наших либералов заключается в том, что тоже яблоко питерское решило присоединиться к маршу несогласному исключительно после того, как питерским яблочникам не дали голосовать за них. Яблоко же снято в Петербурге. Да-да. Только после этого яблоко решило, что оно наконец пойдет.
Полезно.
И точно так же коммунисты, которые очень долго хотели идти, потом все-таки одумались и решили провести в этот день отдельную акцию по застройке. Угу. И на марш так и не пришли.
Вот это очень... Это ключевой момент. То, что все поврось решают по большей части свои проблемы, назовем их так, декабрьскими, думскими проблемами. Да? То есть проблема попадания в Государственную Думу в декабре. Эта проблема решается сегодняшним, при сегодняшнем политическом строе, решается договороспособностью с Кремлем, да, а не с электоратом. Так вот, проблема в том, что отдельности и яблочники, и СПС, и КПРФ чаще всего решают эти свои проблемы. А в то время как мне сегодня кажется, что гораздо важнее, чем попадание с каким-то по отмашке Кремля, значит, с какими-то там процентами той или другой партии, это уже такие детали, такие подробности, которые никого, кроме партийного аппарата, с моей точки зрения, интересовать не должны. Гораздо важнее возвращение правил игры. Что на думских выборах, что на президентских.
С правилами игры у нас очень все хорошо, потому что у нас вот был питерский слушатель, который говорил о программе Сахарова, на основе которой надо строить все партии. Но он забыл о самом главном, что партия у нас строится не на основе программ Сахарова или Ленина или кого-то еще, а строится на основе закона о партиях. И пока этот закон о партиях с 50 тысячами и огромным количеством региональных отделений будет существовать, пока будет существовать господин Вишняков, который может то снять, то не снять.
То посчитать, то не посчитать.
Да, то посчитать, то не посчитать. То они снимают яблоко с Сепром в Петербурге, при этом у Сепра намного больше процента неправильных подписей. Потом Сепр восстанавливается, а яблоко все равно не попадает. Тут с программами очень все
да,
тяжело.
Да, в этом смысле нет. Это два разных разговора. Один о созревании нормальной идеологии, демократической, да, и левой, и правой, но нормальной, не людоедской, левой и вменяемой правой, да. Чтобы левый у нас был не Анпилов, а правый не Дугин, ну, условно говоря, да. Какие-то вменяемые более-менее. А второй вопрос – это вопрос технологий, политической практики.
Следующая слушательница Эля из Москвы. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Эля.
Здоровья вам и успехов.
Постараемся.
Вот вам не кажется, что СМИ раскалывают людей на тех, кому нужен гламур, тех, кому нужно отстаивание на баррикадах? Вот это все для того, чтобы не было единых, сплоченных каких-то средних, устойчивых и активных людей, вот как в Голландии и в прочих странах, способных выступить фронтом.
Ну,
а еще я хотела давайте. Сказать, что вот прочла книжку Эткинда «Интеллектуальная жизнь России. Серебряным веком». Угу. все те же брожения, все те же векторы интересов решительно во всех слоях. Секты, увлечения среди знатных, среди бедных. То есть вот та же картина, та же. Это просто в деталях совпадает.
Да, 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 да.
Ужасно, на самом деле.
Нет, ну не ужасно, а тревожно, потому что симптоматика, конечно, близкая во многих. Вот разброты шатания некоторые, мозговое, он, конечно, наблюдается. Что касается гламура, то да, это занял место советской идеологии. Идеология гламура сегодня, очевидно, это тот гвоздь, который торчит в голове. Очень успешная, кстати, идеология. Ни о чем не думай, просто ни о чем не думай. Нормально. Все зашибись, нефть есть, деньги дадут, царь-батюшка знает, что делать, расслабься. И в этом смысле, да, гламур так серьезный.
Но я при этом не соглашусь с Элей в вопросе раскалывания СМИ общества, потому что в условиях, когда на рынке СМИ превалирует «Газпром-меди», в условиях монополии государства на рынке СМИ и проведения большинством СМИ правильной государственной линии, кого-то расколоть очень тяжело. Если кого-то кто-то и продолжает раскалывать, то это вот 2-3 точки, там, включая Радио Свобода, там, и еще несколько мест, которые еще под «Газпром» не легли.
Раскольники, понимаешь?
А, да, а так с расколом у нас все в порядке.
Не, ну мы будем...
Или ошибается, по-моему.
Мы будем ждать, пока Госдепартамент США ляжет под «Газпром», конечно, но я думаю, что этот оплот... Нет. Шутки шутками, конечно. Эля, видимо, просто оговорилась. Речь идет не о расколе, речь идет о своего рода сплочении, но вокруг совсем другого. Распылении таком сознания, но вполне целенаправленно.
Еще один звонок. Юрий Николаевич из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Да, да. Вы в эфире, Юрий Николаевич. Да,
здравствуйте. Здравствуйте. Вот я считаю, что настоящий социализм был при Иосифе Виссарионовиче Сталине, особенно после войны. После войны при Сталине была за 5 лет восстановлена промышленность, даже атомная промышленность была, начала развиваться и так далее. Затем каждый год с 1 марта снижались розничные цены. Детям в школах бесплатно выдавали одежду, завтраки и так далее.
Юрий Николаевич, как вы хорошо, говорите. Как бы я хотел жить при этом социализме, о котором вы говорите. Но те, кто при нем жили, мне рассказывали другое. Мой дедушка, который в это время всеобщего благополучия сидел в лагере, да, но он выжил, рассказывали и совсем другое. И, может быть, вы могли, кроме краткого курса КПСС, или ВКП, как он назывался там, может, вы могли бы прочесть, например, Шаламова. Я вам советую, даже не Солженицына, а Шаламова. Почитайте немножечко, чтобы... И вообще какую-то прозу, да, почитайте, чтобы иметь более полное представление о жизни страны, а не только по вот этим вот наклеечкам, которые вы мне сейчас озвучили в эфире. Вот это вот, Мартин, вы слышали, надеюсь, да? Вот вы спросили про мегаломанство и иллюстрацию катарсис. Вот наш катарсис, тоже он тоже имеет место. Вот такой катарсис сталинский.
Еще один звонок. Петр из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Я могу говорить, да?
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые. Господин Шендерович, да. Я очень вас уважаю, люблю. Но скажите, пожалуйста, вот я такой занудливый человек. Давайте. Вот в Латвии, в Эстонии маятник... В каком положении находится? Вот там вот в области гуманитарных прав, прежде всего, человека. Ну, вы же знаете, что наши с вами соплеменники в Латвии, там 400, в Эстонии 200 тысяч, работают, платят налоги. Ходить они на избирательные участки не могут ни в каком виде. Ну и так далее, и так далее. И пенсии там, скажем, такие, как в России, в общем-то, если разобраться. Не 12 тысяч, как это звучало вчера. Вот. Значит, в каком положении там находится маятник, если он в Белоруссии в каком-то непонятном состоянии? Я считаю, что это национализм в чистом виде. Вот. Какого-то такого 37-го германского года. А как вы думаете? Спасибо.
И, Петр, я думаю иначе. Я в 2002 году снимал серию документальных фильмов «Здесь был СССР» и снимал и в Латвии, и в Эстонии. И в Латвии, и в Эстонии, и в Литве совершенно 3 разных случая. Довольно различимых между собой. Их не надо слеплять в один кусок пластилина. Там идут сложные процессы. Сложные они благодаря нам с вами, Петр, благодаря тому, что эти страны были под оккупацией, говоря русским языком. Сложные потому, что десятки тысяч людей были депортированы, а вместо них завезены, значит, как вы выразили, десятки тысяч наших соплеменников. Эту мину под Прибалтику, вот тот самый Иосиф Виссарионович благословенный Юрию Николаевичу, завел, да? И она рванула, когда все это распалось. и латвийские власти оказались, так сказать, в состоянии, когда они получили свою независимость, с абсолютным большинством Юрия Николаевичей, да, в своей собственной стране. Так вот, это довольно сложная ситуация. Никого там 37-го германского года нет. Эти страны активно инкорпорируются в Европу. И в то, что время от времени там нацисты ходят, да, да, это всплески бывают. Они, эти нацисты, ходят кое-где в Европе. Никто им не даст прийти к власти, я думаю, я надеюсь. По крайней мере, там налицо при всех сложностях демократический, избирательный в том числе процесс. И я думаю, что в обозримом историческом будущем, если не будет никаких катаклизмов, и если мы не будем постоянно эту мину еще подводить, к тому же, то эти проблемы будут решены европейским демократическим путем. И вы знаете, у меня приятель живет в Риге. Русский дальше нельзя. Да? Живет в Риге. Эмигрировать в Россию может, но не хочет. Живет довольно благополучно со всеми проблемами, которые у него есть. Ой, к сожалению, это был последний звонок у меня сегодня. В гостях был замечательный молодой журналист Илья Барабанов. Спасибо, Илья, что пришли. Вот
вам
так.
Спасибо.
Да, да, такой рекорд. Будем ждать следующего.
А я напомню, что в следующем часе на волнах Радио Свобода продолжение воскресного цикла «Свободный день». После выпуска новостей от А до Я передача о русском языке, посвященная тому, как влияют на язык реалии современной жизни. Затем программа «Короткие истории о любви», герои которой – древнеримский поэт Катул и его возлюбленная Лесбия. Во второй половине часа продолжение велопутешествия по Парижу в передаче «Карт-бланш». И завершит час программа «События недели. Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» Татьяна Михайлова, главный редактор издательства «Терра». На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу Виктора Шендеровича «Все свободны». В студии вместе с Виктором и журналистом Ильей Барабановым была Вероника Баде, продюсер программы Дмитрий Налитов. Звонки принимала Марина Стауна. Всем большое спасибо. Все свободны.
Принимая это решение, я исходил из того, что с вами многое сделано для восстановления Чечни.
С большим количеством желтых шаров, на которых был нарисован знак радиации и написано «Нет АЭС».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Членство в НАТО имело бы отношение и к целостности Грузии, и к ее демократизации, и к ее силе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.